На первый взгляд может показаться, что этот эпизод из жизни Толстого свидетельствует только о нравственном облике всемирно известного писателя. Однако дело обстоит гораздо серьезней. Эдвард Фукс, немецкий исследователь, сообщает в своей «Истории нравов». Русский перевод, который появился в 1913 году. Во всех культурных европейских странах публичные казни относились к числу народных праздников. Возьмем, к примеру, книгу «Прогулки по Лондону», вышедшую в 1852 году, то есть всего лишь за 5 лет до приезда Толстого в Париж. В ней мы читаем: «Вы хотите знать, как совершаются наши народные торжества? Они празднуются, сударь, в день казни. Толкотня и давка от зари до того момента, когда палач совершит свой ужасный долг. Окна окрестных домов сдаются за дорогие деньги. Издалека люди приезжают в колясках или верхом, чтобы насладиться зрелищем. А в передних рядах стоят женщины. И вовсе не только из низших классов. Одним из таких зрителей на Парижской площади Рокет был граф Толстой. Известнейший криминалист XIX века Франц фон Гольцендорф в капитальном исследовании о смертной казни в европейских странах излагает свои наблюдения. Во время казни среди собравшегося населения царил настоящий карнавал разврата. Богатые люди платили баснословные цены за окна, выходящие на место казни. У этих окон в продолжении целых часов и возлежали знатнейшие дамы. Эдвард Фукс продолжает: подобное зрелище служило также изощренным возбуждающим средством. В таких случаях чернь иногда насиловала сотни женщин или врывалась в дома терпимости и там устраивала ужасающие оргии. Знатные же дамы, смотревшие на казнь с высоких балконов, праздновали у окон вакханалии с шампанским и вели себя самым бесстыдным образом. Один французский хронист того времени пишет: «Никогда наши дамы не бывают уступчивее. Вид страданий колесованной жертвы возбуждает их так, что они хотят тут же, на месте, вкусить наслаждение». И все-таки не верится, неужели Толстой отправился в Париж смотреть казнь на гильотине, чтобы получить сильнейшее впечатление и только? Может быть, здесь должно говорить о некой духовной патологии, все время толкавшей Толстого писателя к теме смерти. Может быть, так объясняются мотивы многих его произведений, среди которых «Три смерти», «Альберт», «Поликушка», «Холстомер», «Крейцерова соната», «Смерть Ивана Ильича». Все это действительно имело место в жизни Толстого. Но важнейшее до сих пор остается скрытым от биографов и литературоведов. Один из известных итальянских масонов современности Микеле Морамарко уделяет Толстому значительное место на страницах своей основательной книги «Апологетики масонства». Морамарко утверждает, что Лев Толстой был масоном, хотя и говорит, что письменных свидетельств в его распоряжении нет. Впрочем, в этом как раз и нет ничего странного. В России, испытавшей бури и потрясения ужасной кровавой революции и опустошившей страну войны, многие документы бесследно исчезли. К тому же масоны умеют хранить свои тайны. Однако итальянский масон Морамарко безошибочно узнает в Толстом собрата. Собрата масона. Почему? По делам, по жизни и деяниям, запечатленным в произведениях писателя. Христос сказал: «По делам узнаете их». Однако доказательства принадлежности Толстого к масонству есть. Эти доказательства хранятся в доме Льва Толстого на Пречистенке. Летом 1999 года совершенно открыто демонстрировались принадлежавшие лично Толстому предметы масонского культа. Масонский ритуальный молоток, белые перчатки члена ложи, фамильный масонский перстень с изображением черепа и скрещенных костей. В жизни Льва Толстого много загадок. В этой связи позволим себе процитировать Максима Горького, однажды сказавшего о Толстом нечто для нас важное. «Помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит. Даже и в дневнике своем молчит. И, вероятно, никогда никому не скажет. Это нечто лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах. Намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне. Эту мрачную тайну знают посвященные в мистерию зла. Как знал Толстой, знал буревестник революции Горький, как знал итальянский масон Микеле Мурамарко, безошибочно узнавший в Толстом соратника. В своем письме Верхсхагену от 7 марта 1905 года Толстой пишет: «Меня очень радует, что я был и остаюсь масон по своим убеждениям. Я всегда, с самого детства, питал глубокое уважение к этой организации и думаю, что масонство сделало много добра человечеству». В словаре франкмасонства, вышедшем в 1887 году в Париже, на странице 1174 мы находим еще одно свидетельство того же рода. Это слова о масонстве, адресованные некому немецкому вольному каменщику. Толстой пишет: «Я всегда уважал эту организацию и считаю, что франкмасонство сделало много хорошего для человечества. Когда в 1901 году русские масоны открыли свой парижский филиал под безобидной вывеской «Русская высшая школа общественных наук», почетным председателем попечительного совета стал Лев Толстой. Но вернемся к событиям 1857 года. Толстой отнюдь не из праздного любопытства идет смотреть, как человеку отсекает голову острый нож гильотины. Один из известнейших масонов 20 века Мирча Илиади пишет в своей знаменитой книге «Священное и мирское», что для масона, цитируем, «смерть считается высшей степенью инициации, началом нового духовного существования». Еще один вольный каменщик, Рейнон де Леферьер, в своем труде о масонстве подтверждает: «Масон в процессе инициации превращается в другого человека. Вот в чем масонская тайна», признается Ферьер. Действительно, вступающий в масонство переживает мистическую смерть. В этом заключается мрачный ритуал вольных каменщиков. Человек символически умирает для Бога, становясь причастником смерти, смерти вечной. Сказанного, полагаем, вполне достаточно, чтобы понять многие загадочные моменты в судьбе Толстого и получить ключ ко многим, очень многим произведениям Льва Толстого, которым присуща особая тайнопись масонских идей. И как здесь не вспомнить фразу Герцена: «Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фульетенвиль, кровавый прокурор революционного трибунала во Франции. И главное, — добавляет Герцен, — есть гильотина». Толстой хорошо знал Герцена. Более того, они были единомышленники. В Впрочем, не будем предвосхищать события, рассказ об этом впереди. Доктор Нардау считает, что славу Толстому принесли не его романы, а его философия, философия патологии, продолжающая философию патологии Руссо и Шопенгауэра. Основная заповедь толстовства – непротивление злу насилием, то есть не противьтесь пороку, не судите. Долой суды, войска, государства. Толстой в своем учении анархист, потому что анархия есть необходимый этап в подготовке к революции. Нардау пишет: путь к счастью по Толстому состоит в отрицании науки и знания. Как философ, Толстой проповедует нам в виде понятия о мире и жизни библейские тексты, постоянно противоречия им и дико их толкуя. Как главный глашатай нравственности, он приводит безнравственную теорию непротивления злу и преступлению, раздачи имуществ и уничтожения человеческого рода через полное воздержание. Толстой настаивает на вреде знания и целительной силе невежества. Нардау говорит: все духовные особенности Толстого могут быть прекрасно объяснены известными и характерными чертами вырождения.